И я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый.
Про что сегодня?
А вот сегодня хотел бы поговорить про разные антисоветские дискурсы, которые наблюдаются в нашем медийном пространстве в последнее время. Мне задают очень много вопросов на эту тему. Я хотел бы уважаемым зрителям публично в диалоге с вами на них ответить.
С чего начнем?
Недавно скинули в личные сообщения интервью с журналисткой Еленой Чевчевадзе, которая в очередной раз сообщила, что Владимир Ильич Ленин и другие члены партии большевиков были платными немецкими агентами. Это не стоило бы даже обсуждать, если бы там не было выпадов в адрес отечественной исторической науки, которая не признает якобы давным-давно совершенных открытий иностранных специалистов, нашедших в архивах неопровержимые доказательства данного финансирования. Ну, это интервью, оно настолько прекрасно во всех отношениях, что я хотел бы пару слов сказать об этом. Значит, во-первых, по поводу тех книг тех историков, на которых ссылается Елена Чевчевадзе. Она ссылается в первую очередь на известного историка Земана, который действительно еще в середине 20 века начал публикацию документов немецкого МИДа, делая вывод, что Германия финансировала большевиков. Но предположение Земана оно заключалось в том, что финансировала она большевиков через Парус, через эту схему, о которой мы с вами неоднократно говорили. Такие документы действительно есть, существовал план Паруса, и деньги были выделены. Но вот дальше начинается проблема. Лена Чевчевадзе говорит, что все доказано и ничего никогда не опровергнуто, и эти книги были российской историографией не замечены. Это вранье, это неправда. Все эти книги были прекрасно замечены российской историографией, подробно в ней проанализированы и опровергнуты. В первую очередь хотел бы порекомендовать книгу профессора Санкт-Петербургского государственного университета Геннадия Леонтьевича Соболева, которая так и называется «Тайна немецкого золота». Вот там есть и Земан проанализирован, и Элизабет Хереш, которая является на самом деле эпигонкой Земана, но на нее часто ссылаются. И, наконец, любимый многими антисоветчиками Ричард Пайпс, известный американский советолог и пропагандист холодной войны, которые все так или иначе отстаивали точку зрения о прямом финансировании большевиков немецким генштабом или немецким МИДом. Так вот, и Соболев, и Виталий Иванович Старцев, другой наш очень крупный историк, и еще целый ряд исследователей, в частности, Борис Иванович Колоницкий, наиболее крупный современный исследователь революции из Петербурга, посвящали большие работы этому вопросу, и все они, конечно же, обращались в том числе и к этому пласту историографии, и этот пласт историографии работает только с схемой немецкий генштаб или немецкий МИД и Парус. То есть дальше доказать, что деньги пошли именно к большевикам, они не могут. Никаких схем до сих пор не выявлены, хотя документов действительно опубликовано немало. Да, с Парусом работали. Да, работали с разными окраинными националистами, например, с эстонским националистом Кескюлой немцы, но схему Парус-Ленин доказать до сих пор не удалось никому, потому что ее не было. Парус с Лениным не работал. И, собственно, то, что Александр Парус сотрудничал с немецким генштабом, не являлось секретом, и во время Первой мировой войны большевики об этом знали. Именно поэтому они не хотели с ним общаться ни в коем случае, чтобы не компрометировать себя и не выглядеть платными агентами, потому что люди, которые указывают на связь, напрямую связь Ленина с немецким генштабом, они не понимают одной простой мысли. Большевики мыслили классово, и для них русский империалист был точно таким же империалистом, как и немецкий. И, соответственно, сотрудничество с немецким империализмом дискредитировало большевика точно так же, как дискредитировало сотрудничество с русским империалистом. То есть человек, который бы брал деньги от немецкого генштаба, был точно таким же провокатором, как какой-нибудь провокатор Малиновский. Был рабочий Малиновский, который работал на царскую охранку, брал деньги от русского самодержавия, от русского империализма. Большевики про это до определенного времени не знали, Ленин этому человеку доверял, но потом, уже после революции, его сотрудничество с спецслужбами царя вскрылось. Вот. И он, естественно, был заклеймён как провокатор. Вот. Но если бы вскрылось сотрудничество Ленина прямое с немецким империализмом, то он точно так же был бы заклеймён как провокатор своими товарищами.
Мне вот как обывателю интересно, если это все задокументировано, оно, безусловно, задокументировано, потому что речь про деньги. А что же доктор Геббельс, это к началу войны с Советским Союзом не извлек на свет белый? У него же доступ ко всему абсолютно был, в том числе и к секретным документам немецкой разведки. Я так думаю, ну, понятно, это не довод по уму, но я так думаю, если бы что-то было, они бы везде бегали и тыкали, что ваш Ленин – это наш шпион, это на наши бабки у вас все сделано, ну, чего ж такого нет-то? Неужели никто этим не интересовался?
Безусловно, потому что Геббельсу подчинялось сразу несколько штабов пропагандистских, которые работали на разные целевые аудитории внутри Советского Союза. Был, например, штаб левых коммунистов, да, был штаб коммунистов, которые вещали на антисталинскую, но большевистскую аудиторию, да, там, троцкистскую во многом. То есть риторика этого штаба заключалась в том, что Сталин предал революцию, Сталин враг, поэтому надо свергать Сталина. Была либеральная, был либеральный штаб и был монархический штаб. Вот все эти штабы работали с разной риторикой, но цель была одна – сокрушить сталинскую власть. Вот. Работал кукловодом всего этого был Геббельс. Вот, поэтому, если бы была такая возможность, то наверняка в монархическом или в либеральном потоке эта мысль, наверное, прозвучала бы, конечно. Вот. Но что касается дальнейших аргументов Елены Чевчевадзе, то они не выдерживают просто никакой критики. Во-первых, она постоянно упирает, я прикрепляю как раз интервью вот это, ну, очень любопытно, она постоянно упирает на то, что Парвус и Ленин были лучшими друзьями, это полная чушь, никакими друзьями они не были и вообще разошлись. Я напомню, что Парвус очень сильно дискредитировал себя в левом движении Европы тем, что присвоил себе деньги от постановки пьесы Максима Горького «На дне», был товарищеский суд, на котором судьями выступали Клара Цеткин, Август Бебель, и они признали Паруса виновным. Вот такая финансовая нечистоплотность очень серьезно повредила репутации Паруса среди социал-демократов, и, в общем-то, он считался нерукопожатным, подлым человеком, поэтому он и уехал в Турцию, и там проявил свои коммерческие качества, где стал выдающимся коммерсантом, богатым человеком, но у него вообще была идея такая, что для того, чтобы стать, ну, в чем проблема? Социалистических партий, потому что денег нету, вот, поэтому приходится сотрудничать с капиталистами, и чтобы получить какую-то независимость от капиталистов, нужно самому стать капиталистом, заработать много денег, там можно делать революции, вот, но, судя по всему, Парвус, став капиталистом, когда он стал капиталистом, ему понравилось, и его можно назвать уже в конце 1910-х годов не социал-демократом, а скорее обыкновенным авантюристом с деньгами. Так вот, Елена Чевчевадзе по каким-то непонятным причинам приписывает Парвусу интригу, результатом которой было вступление Турции в Первую мировую войну. Вот. Это очень странное заявление, которому нет никаких подтверждений, никаких источников. При этом Чевчевадзе утверждает, что Турция была союзником России, и доказывает это тем, что турецких генералов принимали в Ливадии, ну, то есть царь принимал их в своей резиденции, но царь принимал в своей резиденции генералов всех европейских стран, и гораздо чаще он принимал в Ливадии, скажем, немецких генералов, потому что с Германией были традиционно не только немецких генералов, но и других немецких официальных лиц, и состоял в переписке, и довольно часто, ну, относительно часто встречался с кузеном Вилли, Вильгельмом II, но все это не помешало 1 августа 1914 года Германии объявить Российской империи войну. Вот. И там опять встречается вот эта вот застарелая версия, что Германию и Россию попросту стравили, значит, стравила их гнусная Англия. Все это полная чушь. Я рекомендую зрителям пересмотреть наши ролики, посвященные генезису Первой мировой войны, которые вскрывают, во-первых, все те противоречия, которые существовали между разными империалистическими державами Европы, но в частности те противоречия, которые были между Германией и Россией. Вот. И именно Германия в конкретной ситуации, сложившейся в июле 1914 года, выступила инициатором этой войны. Это она ее объявила России, и никто ее к этому не подталкивал. Цель Германии заключалась в том, чтобы выполнить план Шлиффена, то есть быстро разгромить Францию сначала, а потом перебросить по прекрасной сети железных дорог свои войска на восток и разгромить там Россию. И даже если бы Англия вступила в войну, а она должна была вступать, когда Германия объявляла России войну, она уже знала, что Англия в войну вступит, сомнений в этом не было. Но расчет немцев заключался в том, что когда будут разгромлены поодиночке Франция и Россия, Англия ничего не сможет этому противопоставить, потому что Англия не имеет сухопутной армии, это морская держава, и, в общем, Германии удастся все привести быстро к миру, выгодному ей. Вот, таков был расчет германских военных кругов, в первую очередь главнокомандующего фон Мольтке, но он, как мы знаем, сорвался. Вот. Ну, а теперь по поводу Турции. Турция действительно не сразу вступила в войну, но, конечно, она не была никаким российским союзником, она играла абсолютно свою игру в этом пасьянсе международном. Она была очень уязвлена потерей территорий, которые были в предшествующих войнах, и пыталась подороже себя продать. Она флиртовала как с тройственным союзом, в первую очередь с Германией, так и предлагала себя и Антанте, в том числе и российской стороне, я об этом тоже рассказывал в ролике про борьбу за Константинополь. Вот. Но российская эта сторона как раз отвергла предложение Турции о союзе именно потому, что в грядущей войне был расчет на приобретение важных геополитических призов. Вот Елена Чевчевадзе, единственное, с чем можно согласиться в ее интервью, говорит там о том, что главной целью войны были проливы для вывоза зерна и крест над Святой Софией. И дальше она с большим сожалением говорит о том, что солдаты не понимали смысла этой войны. Вот.
Как мы помним, солдаты говорили: дома и так жрать нечего, а вы теперь зерно на продажу повезете.
Да, так точно. Я напомню, что проливы никогда не принадлежали Российской империи, никогда Босфор и Дарданеллы не принадлежали ни Российской империи, ни вообще российской державы. Ну, в общем-то, и Константинополь тоже никогда не принадлежал, и все разговоры о кресте над Святой Софией, они, в общем-то, не означали присоединение к Российской империи, потому что на Константинополь претендовали такие православные державы, как, например, Греция, а также Болгария, которая вообще воевала в составе Четверного Союза, то есть Болгария, православная держава, в данном случае воевала против России в войне. Но до этого, вот еще в 1912 году, у Болгарии были намерения присоединить Константинополь к себе во время Балканских войн, и это вызвало панику и истерику в Петербурге. Вот. Ну, конечно, сама история про крест на Святой Софии – это история сугубо идеологическая, а существо вопроса было, конечно, в транспортной артерии в Босфоре и Дарданеллах, через которые, да, собирались беспошлинно вывозить зерно, но крестьянам и рабочим, которые составляли существо этой армии, данная идея войны была абсолютно чужой. Во-первых, ну как ни крути, это захватническая война, и если мы говорим, что это вот Россия обязана была захватить Босфор и Дарданеллы, потому что России стало бы жить лучше, то тогда какие вопросы к Гитлеру, потому что Гитлер точно так же говорил, что Германия обязана захватить Россию до Урала, ведь немцам станет лучше от этого, будет же прекрасная Германия, замечательная страна. Вот, это вековая, как они все писали, все нацистские идеологи писали, что это вековая наша цель – захватить территорию России до Урала и сделать великую Германию. В чем различие-то? Ну да, Гитлер хотел побольше, но по существу это точно такой же захват, точно такая же аннексия. Конечно, в Первую мировую войну никакого геноцида не планировалось. Российская империя не планировала геноцида, но захват планировала. Вот и Германия во Второй мировой войне планировала этот захват. Поэтому это типичный империализм. И нет ничего удивительного в том, что русская армия и русские солдаты, которые представляли собой трудовой народ, не сочувствовали этой идее и не понимали, зачем им нужно захватывать Босфор и Дарданеллы. Зачем можно освобождать родную землю, они понимали. А зачем захватывать Босфор и Дарданеллы, нет, не понимали. Это очень хорошо показано в советском фильме, фильме «Человек с ружьем», где Ленин разговаривает с солдатом, солдат говорит: «За Дарданеллы не будем».
Нет.
Не будем. Вот, поэтому, на мой взгляд, это какие-то странные утверждения. Упрекать русских солдат за то, что они за эти цели хотели воевать, мы точно не можем. Не хотели воевать, мы точно не можем.
Как-то Елена Чевчевадзе очень плохо подготовлена к докладу.
Вот. Ну и основной смысл ее интервью заключается в том, что все интриговали против России, все, и силами революции Россию разрушали, в то время как сама Россия не против кого не интриговала. Нет, Россия была точно такой же, это, я считаю, это принижение какой-то России. Россия была точно такой же великой державой, как и ее оппоненты, и она, естественно, старалась защитить свои геополитические интересы в рамках той логики, в которой существовал тогда мир, то есть в рамках империализма. Да?
Угу.
У России были свои недостатки, они заключались в том, что Россия серьезно отставала в промышленном развитии, это была аграрная держава преимущественно, и имела она определенную зависимость от иностранного капитала, не глобальную, но тем не менее. Вот, и в связи с этим промышленным и культурным отставанием, в том смысле культурным, не в том, что русская культура была какой-то там ничтожной, конечно, нет, а в том смысле, что основная часть населения не знала или плохо знала грамоту,
ага,
и не была приобщена к высотам мировой культуры, вот в этом смысле. В силу этого, конечно, в таком глобальном конфликте, как Первая мировая война, она подломилась первой экономически и социально. Вот. Но, тем не менее, до начала Первой мировой войны у России были свои успехи. Она претендовала на глобальное влияние в мире, претендовала на глобальное влияние на Балканах, в первую очередь имела свои геополитические интересы, там стремилась разделить мир с другими державами, например, в 1907 году заключила договор с Англией о разделе сфер влияния в Иране, и это говорит о том, что с Россией договаривались, сильная полная держава, и она играла в эти игры. Она вполне себе играла в эти игры и не сам устранялась. Россия принимала участие в походе империалистических держав в Китай в 1900 да. году. То есть говорить о том, что все там, значит, интриговали и делили мир, а Россия благодушно на это взирала, так благородно считала, что ни в коем случае в этом принимать участие не надо. Нет, конечно.
Глупости. Точно такой же хищник.
Глупости, да. Это был точно такой же хищник, как и все остальные хищники. Ну, то есть в мире хищников это был вполне себе нормальный хищник, хотя и со своими недостатками. Вот. Но этот хищник имел внутренние социальные проблемы, о которых в этом интервью не говорится ни слова. Проблемы эти очень серьезные, и именно они в итоге и подломили Российскую империю в 1917 году, а не потому, что кто-то там, что-то там извне, значит, извне интриговал. И один из важных терминов, которые в этом интервью упоминаются, это термин «историческая Россия», который часто звучит в правой публицистике, я хотел бы пару слов о нем сказать. Значит, «историческая Россия» употребляется в двух смыслах, в смысле географическом, как термин, который объединяет все территории старой Российской империи, но в первую очередь славянские территории, да, Украину современную и Белоруссию, и в смысле на социально-экономической формации, как Россию самодержавную, как Россию монархическую. Вот, и в тех, и в других смыслах, я считаю, что этот термин некорректен. Объясню, почему. То есть, если до 1917 года существовала некая историческая Россия, то после 1917 года исторической России не существовало. То есть Советский Союз, весь советский период истории является черной дырой. На самом деле, я считаю, что это полнейшая чушь. Почему? Потому что, конечно, вот когда-то Николай Михайлович Карамзин, написав «Историю государства российского», взял для него эпиграфом фразу «История России принадлежит царям». Вот, и люди демократических взглядов, прочитавшие этот эпиграф, восторженно отозвавшиеся о самом труде, тем не менее поспорили с Карамзиным, говоря, по Петербургу ходила… этот эпиграф ходил в исправленном виде, история России принадлежит народу. И вот на этом примере можно показать два подхода к отечественной истории. Либо история России принадлежит царю и вообще элите, либо история России принадлежит народу. Если история России принадлежит элите, то с ее исчезновением действительно прекращается история России. Ну, то есть, вот правящий слой царской России исчез, но вот с ним прекратилась Россия. Вот, то, наверное, для тех людей, которые историю России воспринимают только как историю элиты, действительно, история России в 1917 году, наверное, закончилась. А если вы воспринимаете историю России как историю народа, то она в 1917 году не только не закончилась, но и продлилась и достигла величайших за всю свою историю достижений. Потому что кто победил во Второй мировой войне и полетел в космос первым? Конечно же, это был тот же самый народ, который воевал в Северной войне или воевал на бастионах Севастополя во время Крымской войны. Да. Это тот же самый народ, который дал миру Пушкина, Достоевского, Гоголя, Толстого, Глинку, Тютчева и других великих деятелей нашего искусства и нашей науки – Менделеева, Ломоносова, Лобачевского. И в этом смысле, конечно, историю России скрепляют не фигуры элиты и не государственные символы, которые и до 17-го года менялись. Историю России скрепляет история народа. В первую очередь. Вот. И если мы смотрим, если для нас важен именно народ, то никакого разрыва мы здесь не видим. Угу. Здесь мы видим полную преемственность. И суть вот этого отношения, как бы, она именно такая. И опять же, здесь я бы хотел сказать также о термине «русофобия», которые многие употребляют, но все понимают по-разному. Вот я часто слышу, что, например, режим большевиков был русофобским. Или там, Ленин был русофобом. Конечно, он был русофобом с точки зрения тех, кто воспринимает Россию только как элиту.
Угу.
То есть для тех, для кого Россия – это элита, царь и приближенные к трону, да, господствующие классы, высшие сословия, конечно, может быть, с их точки зрения он был и русофобом. Но подавляющее большинство остального народа этими людьми России не считаются и в расчет не принимаются. Поэтому для остального народа Ленин был не русофобом, он был, наоборот, народным заступником. Вот. И самое интересное, что Елена Чучевадзе в этом интервью говорит о том, что для того, чтобы понять, как Ленин ненавидел русский народ, нужно прочитать статью Горького про Ленина. Ленин. Эта статья не была, она пишет, опубликована, но сейчас она есть в интернете. Да была она опубликована, эта статья, и она широко известна. И там Горький как раз, я не знаю, читал ли эту статью сама Елена Чевчевадзе, но в этой статье Горький как раз и пишет, что в Ленине я часто видел отзвуки любви к русскому трудовому народу, к мужику. И в этом нет никаких сомнений. Вот, поэтому вот для мужика, конечно, Ленин был народным заступником, а вот для элиты, да, Ленин был, наверное, русофобом с той точки зрения, что Россия для них – это царь и узкая группа людей, которые находятся вокруг него. Вот, вот когда, поэтому, уважаемые зрители, когда мы слышим слово «русофобия», надо сразу понимать, что понимается под корнем «рус», о какой России здесь идет речь, потому что России-то две, да, она Россия народа и Россия элиты. Вот для какой, о какой России в данном случае идет речь? Я рекомендую, вот когда вы слышите слово «русофобия», сразу спрашивать. Вот, мне кажется, это правильно. Вот. Ну и, соответственно, возвращаясь к термину «историческая Россия», да, то есть «историческая Россия» для меня – это вся история русского народа вне зависимости от периода. И советская Россия – это точно такая же историческая Россия, как и вся остальная.
Это же, наверное, нельзя с точки зрения обывателя рассматривать либо как историю элиты, либо как историю народа, потому что если элита, то непонятно, кем она руководит, а если народ, то непонятно, кто им руководит. Но поменялась она, такое часто бывает, элита, да? Вышли другие представители из других социальных слоев, элита поменялась, все поменялось.
Вот я считаю, что одна из наших задач – сделать так, чтобы с точки зрения обывателя можно было начать рассуждать вообще о существовании элиты и народа, да, чтобы обыватель начал понимать, что есть элита, а есть народ, и интересы у элиты и народа зачастую диаметрально противоположны. Вот. Поэтому, когда мы говорим о каких-то исторических терминах, вот надо понимать, к кому они обращены и о чем тут речь. Вот. Но и вот с моей точки зрения история о том, что Ленин там продал душу дьяволу, это вот русофобская история, потому что эта история, она демонизирует одного из главных защитников народа за всю его историю, может быть, главного защитника народа, да, главного родителя за народное. За будущее этого народа. Это нетривиальное рассуждение, на мой взгляд, которое как раз интересно еще с той точки зрения, что мы сплошь и рядом видим сопутствующие вбросы, следствием которых является демонизация именно советского периода, да, именно советской части бытия нашего народа. И последнее, самое известное, нашумевшее, это, конечно, фильм «Праздник» режиссера Красовского, о котором вы, наверное, слышали. Фильм повествует о блокаде Ленинграда, где семья партийного чиновника собирается встречать 1942 год, новый, столы.
На даче.
Да, столы ломятся от явств, но так случается, что на праздник попадают два голодных человека, и это якобы создает комические ситуации. Но я должен сразу сказать, что если бы кто-то хотя бы высказал такую идею публично году, так в 70-м или 80-м еще, то этого бы человека, наверное, просто разорвали. И дело здесь не в том, что это бы сделала кровавая советская гопня, а в том, что это сделали бы сами ленинградцы, граждане, да. Самые простые люди, да, потому что я неоднократно слышал от блокадников очень жесткие заявления по поводу тех публицистов, которые рассказывают, что Ленинград нужно было сдать и так далее. Вот, конечно, в блокадном Ленинграде жили подлецы, негодяи, люди, которые стремились выживать, в том числе из-за своего номенклатурного положения, но это не было характерной чертой системы. И в первую очередь потому, что это было бы могло быть использовано вражеской пропагандой, да? То есть явное, выставленное на показ жирование элиты всегда является большим недостатком системы, как пропаганда может им воспользоваться.
Да тут, мне кажется, и пропаганды не надо, тут
да,
война.
Это само по себе является пропагандой, да, это именно то, что в значительной степени сокрушило Россию в ходе Первой мировой войны, мы с вами часто разговаривали о событиях там, февраля 1917 года, и, конечно, когда голодные, оборванные, скученные в неприспособленных для жилья казармах, а иногда и манежах солдаты, которым запрещали ходить по тротуару Невского проспекта и ездить в салоне трамваев, видели роскошные рестораны, дорогие бутики в центре города, они, естественно, вскипали праведным гневом. И вот это жирование на показ, которым жила элита столицы империи, которым жила имперская буржуазия и старая имперская аристократия, они и вызвали в значительной степени тот же кризис, который привел к революции. Как писал известный эмигрантский историк Керсновский, на фронте лилась кровь, а в тылу лилось шампанское. Это при том, что был официально сухой закон. Вот Керсновский, к сожалению, выводов из этого своего наблюдения не делает, скатываясь опять в осуждение платных наймитов германского генштаба, а стоило бы. Стоило бы над этим поразмыслить. Большевистские лидеры, они прекрасно помнили эти события 20-летней давности, и они прекрасно отдавали себе отчет, будучи жесточайшими прагматиками, к чему это приведет. Кроме того, в традициях элиты был чрезвычайный аскетизм. Все лидеры большевистской революции были людьми, которые никогда не стремились к роскоши, им был чужд гламур какой-то, им был чужд достижательства, и прекрасно понятно, что и Ленин, и Сталин, и, например, Дзержинский в быту отличались необычайной скромностью. Ну, часто там говорят о том, что Сталин оставил после себя френчи и сапоги стоптанные, и это действительно так. Ну и Ленин не оставил после себя дворцов и бриллиантов, понимаете? И Дзержинский не оставил после себя дворцов и бриллиантов, а сгорел на работе. Вот. Все эти люди отличались определенной моделью поведения, которая прививалась их соратникам и наследникам. И поэтому еще столь нелепы все рассказы о Жданове, который якобы там ел ананасы и персики, расстреливал поваров за холодные принесенные ему булочки или выбрасывал там что-то на помойку, какие-то деликатесы недоеденные. Это просто чушь. Жданов не мог себе это позволить именно потому, что его держала партийная этика, партийная дисциплина в этот момент. Он прекрасно понимал, какое впечатление произведет его вот это поведение на его же соратников. Он прекрасно понимал, что это очень быстро дойдет до Кремля, а в Кремле сидит человек в тех самых стоптанных сапогах и поношенном френче, который на дух не переносит и никогда не поймет этого. И, соответственно, Жданов просто не мог так себя вести.
Просто чисто технологически интересно. Это значит, самолет с большой земли, так сказать, да, грузится персиками, ананасами, совершает регулярные рейсы в Ленинград, экипаж самолета, обслуживающий персонал в Ленинграде. Все все это видят, все все это знают, друг другу пересказывают. Это значит, при той системе всеобщего осведомительства, это значит, ни до кого не дошло. Мы отметем про то, что Жданов был диабетик и с таким же успехом мог ложкой жрать крысиный яд, чтобы сдохнуть как можно быстрее вместо ананасов и персиков. Что это? Вот недавно Баир приходил, приносил книжки, листовки финские и немецкие. Такое чувство, вот каждая листовка, такое чувство, что читаешь выступление Николая Сванидзе. Настолько вот по духу, пока ваши партийные бонзы обжираются, вы голодаете в окопах там, и слово в слово, вот одинаковое все. Как это? Ну как такое может быть, чтобы никто этого не видел? Как брат Стругацкий писал про то, что у Жданова там на помойку выносили надкусанные батоны, кожуру от апельсинов, мандаринов? Как это в голодающем городе вообще возможно? Кто бы там что куда понес? Ну как это? Ну это же чушь, откровенная чушь. А есть ведь документы, это же все про деньги, а значит, есть документы, как снабжали Смольный, в каких объемах и чем. Сами рассуждения, на мой взгляд, абсолютно идиотские. То, что руководство, оказывается, ест больше рацион у него другой, чем подчиненные. Я вот в советской армии служил, у нас была солдатская столовая, где солдат кормили. Была офицерская столовая и была летная столовая, где кормили летчиков. Это абсолютно разный рацион питания. Абсолютно. И никакой войны, замечу. Летчиков кормить надо лучше, чем просто офицеров, и лучше, чем солдат. Казалось бы, почему? А потому что. Ну, а если внутри города, вот есть руководство, да, его кормят вот так. Я очень сильно сомневаюсь, вот просто на таком животном уровне, что они себе чего-то там позволяли, потому что вокруг все смотрят, все видят и все это расскажут снаружи. Повара и прочие, обслуживающий персонал. Есть люди, которые работают на производствах, и у них тоже есть паёк, потому что они работают. А есть иждивенцы, которые не работают, и у которых паёк минимальный. Но это, в общем-то, трагедия, что люди мрут от голода. На мой взгляд, не повод для шуток. Иначе шутить, если про это можно шутить. То шутить
сейчас
надо.
До шуток мы дойдем, да, я просто хочу сакцентировать, что, во-первых, Жданов установил такой порядок, что каждый день, приходя на работу, он первым делом проверял расход продуктов. Первым делом. Вот. То есть он очень четко следил за тем, куда расходуются продукты. Это первое. Второе. Вот еще раз хочу сакцентировать внимание, что вопрос поведения руководства города в условиях войны, даже не в условиях блокады, а просто в условиях войны, это не вопрос личного воспитания, нравственных качеств и так далее. Это в первую очередь политический вопрос. Потому что если ты жируешь, когда остальные мрут от голода, ты таким образом подрываешь основы советского государства. Это для руководителя это однозначно. Все будут про тебя говорить, а все будут твое поведение переносить на поведение всей партии, всего государственного строя. Ты не можешь себя так вести. А если ты так себя ведешь, значит, ты совершенно явно враг. Если бы ты так себя вел, то тебя бы расстреляли, скорее всего, куда-нибудь отправили.
Ну вот все время как-то не клеится, понимаешь? С одной стороны, все время рассказывают про какую-то систему всеобщего осведомительства.
Да,
все
да.
На всех стучат, все все видят, там мышь не проскочит. С другой стороны, рассказывают, что мочили всех подряд, невзирая ни на какие регалии, провинился перед товарищем Сталиным. Башка покатилась с плеч, министр ты при этом или слесарь, это никого не интересовало. И вдруг посреди вот этого всеобщего стукачества и таких жесточайших расправ, невзирая ни на что, оказывается, можно летать самолетами ежедневно за персиками какими-то, еще что-то, жрать в три горла, не глядя вообще по сторонам, что за чушь-то? Я не знаю, по-моему, надо быть идиотом, чтобы подобные вещи утверждать.
Поэтому попытка, вот режиссёр Красовский, я читал его интервью на «Медузе», он там говорит, что это вот… В той системе якобы родилось вот это вот расслоение, там, неуважение родилось в той системе. Наоборот, Люсёк Красовский ничего не понимает. В этой системе, тем более в условиях войны, как раз для этой системы, это было эксцессом, а не ее родовым качеством. Были подлецы и негодяи, они всегда есть и всегда будут, но это было именно исключение, и по… Ну, в первую очередь, по политическим мотивам этого не могло быть массово, потому что если бы это было массово, то, наверное, и отношение народа к желанию охранять, защищать Ленинград было бы слегка другим, потому что если власть ничего не делает, только персики жрет, то зачем за нее воевать? А власть так не делала. Вот. Соответственно, как бы возникает вопрос, да, в чем тут юмор? Вот, то есть, если сейчас, например, в Германии появится какой-то режиссер, который анонсирует черную комедию про Холокост, вот, у меня можно было бы, например, предположить, что такой режиссер захочет снять комедию про Освенцим.
Да, там много прикольного было в Освенциме. Есть над чем посмеяться. Юмористические ситуации при заходе в газовую камеру, при выходе из нее.
Было бы очень любопытно посмотреть, как на это отреагируют политические силы современной Германии, что по поводу этого скажет посол Израиля, например. Все это очень, очень интересно. Вот. Но у нас над такими вещами смеяться, как выясняется, можно. И это объясняется некой свободой слова, вот тем, что искусство, вот оно может все. На самом деле, я считаю, что речь идет о том, что под видом искусства и свободы слова протаскивается тупость, пошлость и невоспитанность. То есть, если ты тупой, просто скажи, что ну, ты за свободу слова, и можно будет говорить и делать
любую
тупость.
Тупость, да.
Если ты пошляк, ну скажи, что ты за свободу слова, и делай любую пошлость. Если ты невоспитанный, ну оправдывай свою невоспитанность свободой слова. Я вот такой вот, значит, вот. Свободный просто. И будет можно все. То есть, это вот история, о которой Достоевский Федор Михайлович писал: все дозволено. Все дозволено. Вот это стремление под флагами каких-то правильных вещей прийти к принципу «все дозволено». И успешно, с успехом приходят к этому принципу. Вот я, когда я услышал про этот фильм, мне сразу вспомнился советский фильм «Человек с бульвара Капуцинов», где сначала появляется мистер Фёст, который сеет разумное, доброе, вечное, а следом за ним приходит мистер Секонд и начинает превращать свою публику мистера Фёста в стадо свиней. Фактически их расчеловечивает. Так вот, я вас поздравляю, расчеловечивание достигло своего пика. Появляются расчеловечивающие фильмы. Рефлексировало ли советское искусство и литература по поводу подлости? Да, рефлексировало, в том числе и в рамках, ну, на теме блокадного Ленинграда. Я думаю, многие наши зрители читали романы, смотрели фильм. Может, даже не один, потому что было две экранизации, «Два капитана». Там есть антагонист главного героя Сани Григорьева, Ромашов, который работает интендантом как раз в блокадном Ленинграде, ворует, зарабатывает на этом деньги, продавая продукты на черный рынок. В конце фильма к нему приходят сотрудники органов и арестовывают его.
Закономерный финал.
Да, закономерный финал. То есть вот этот недостаток, да, который происходил, он показан, продемонстрирован. Но в фильме явно видно, что Саня Григорьев – это герой, а вот это – отпетая мразь. Вот. И этим советский кинематограф отличался от современного, потому что он очеловечивал, а современный он расчеловечивает, потому что он переводит эту ситуацию в сферу юмора и показывает, что давайте поржём.
Такие это прикольные же люди. Они ведь тоже люди, у них свои там эти тягости, горести, радости. Тоже люди.
Вот. Ну, мы не знаем, как там Красовский все это показал. Надо фильм, конечно, посмотреть. Но сам его посыл, вот изложенный в интервью, что я могу показывать все и смеяться можно над всем. Нет. Нельзя. Это просто исключительно вопрос человеческой порядочности и воспитанности. Ну, человек, который считает, что смеяться можно над всем, он просто не воспитан.
Посмейся над похоронами своего папы. Я думаю, у него он человек это взрослый, мама. Да. Или мамы. Это прикольно, ёлы-палы, собраться, рассказать, какая она была дура, какие у нее вообще смешные случаи в жизни были, которые ее дурость подчеркивают. Потому что смеются всегда над глупостью и неловкостью. Ну как это так? Кто тебя воспитал таким? Уж не говорим про советскую власть, а родители-то твои чё? Я уж молчу, что там все идеалы преданы, проданы, оплёваны, осмеяны, а дальше-то как жить?
Вот. Ну и что роднит вот этот замысел фильма «Праздник» с тем, о чем мы говорили в начале программы? Роднит тоже та же самая мысль о том, что у людей разные России, разные представления о России. Вот то, что было... то, за что умирали в блокадном Ленинграде, а умирали-то за советскую Россию,
да.
Оно органически чуждо создателям данных картин. Поэтому и стремление посмеяться, перевести это все на низовой уровень, на уровень сатиры, юмора такого отстраненного. То есть это не их, это не их. И поэтому они над этим можно смеяться. Это событие, которое их не вызывает у них священного трепета. Они каждой клеточкой своего тела, как, например, я, с этими событиями никак не связаны, у них это не вызывает никаких переживаний, и поэтому можно посмеяться над чем-то. Ну вот, там, не знаю, Троянская война какая-нибудь, там тоже люди умирали, но у нас это не вызывает священного трепета, это для нас какая-то такая, почти как война во Властелине колец, что-то такое далекое от нас. Вот. Поэтому мы достаточно спокойно можем об этом разговаривать. Или там... не знаю, о событиях Древней Руси, допустим, княгиня Ольга сожгла древлян в бане, древлянское посольство. Страшное дело. Вот, но мы об этом можем разговаривать как о некой сказке, да, сейчас. Вот, и для них, видимо, для людей, которые придумывают такие штуки, это вот какие-то такие сказки. Это что-то такое, что абсолютно чужое. Для них они могут об этом разговаривать как о сюжете, не имеющем корней в нашем народе, да, в нас и в нашей сегодняшней реальности. Поэтому можно смеяться. Вот. А ну, мне кажется, что для значительной части наших зрителей это как раз то, что составляет в значительной степени основу их самосознания. Ну, Великая Отечественная война, какое-то грандиозное событие. И поэтому это не может у них не вызвать огромной боли и, ну, как минимум, раздражения, да.
При этом вот это значит, это для них события абсолютно чуждые, а вот чушь, написанная в произведении «Архипелаг ГУЛАГ», это чистая правда, как в мультфильме «Саус Парк». А Дед Мороз есть? Нет, Деда Мороза нет, а Иисус Христос, есть, да, вот так и тут. Здесь мы будем смеяться, а это не трогайте, это святое, «Архипелаг ГУЛАГ», над ним смеяться нельзя. Больные люди, мне кажется, абсолютно без совести, без воспитания и без мозгов, вообще без ничего.
Вот, поэтому, ну, я считаю, что главный посыл вот того, о чем мы сегодня говорим, это, во-первых, не надо поддаваться на предложение быть тупыми, пошлыми и невоспитанными, под какими, в какой бы красивой обертке вам это не поддавалось. Никакие мантры о свободе слова, тупости, невоспитанности оправдать не могут. Это раз. Во-вторых, ни в коем случае нельзя воспринимать какую-то часть российской истории, вообще какую-то часть истории, как черную дыру. Потому что, как правило, все это делается тоже исключительно с пропагандистскими целями. История – это в первую очередь, я глубоко убежден, что история – это в первую очередь история народа. И именно народ скрепляет собой, своими свершениями все исторические этапы, а не какие-то формы государственности, не какие-то флаги, не какие-то гербы, именно и в первую очередь народ. И русский народ никуда не делся в 1917 году, наоборот, он зашел на более высокую ступень своего развития и достиг небывалых в своей истории вершин. Вот о чем сегодня я хотел бы сказать нашим зрителям.
Ну, кино выйдет, мы его, конечно, посмотрим. Да, нам интересно. То есть такие помои, как «Смерть Сталина», мы уже поглядели. Ты, кстати, смотрел, не смотрел?
Не, я даже не стал смотреть. Интересно. Ну, да, вот, кстати, «Смерть Сталина» – это хороший пример, потому что да. «Смерть Сталина» – это точно вот какие-то отстраненные сказки, они не имеют ничего, никакого отношения к происходящему, но одно дело, когда это делают люди из-за границы, и тогда ты понимаешь, почему для них это отстраненные сказки, почему они смотрят на это как на какую-то, ну, могут делать с этими героями все, что хочешь, потому что маршал Жуков для них – это никто. Это вот имя и фамилия, написанные на бумаге, и они что-то начинают придумывать этому человеку, свой характер, свою биографию, свою мимику и жестикуляцию. А ты все это знаешь. Для тебя это человек, которого ты знаешь с детства. И поэтому, естественно, что ты это воспринимаешь, их даже не интерпретацию, их выдумку, да, их вот этот капустник, ты воспринимаешь как какой-то немыслимый трешак. Вот. Но когда это начинают делать свои собственные, которые точно так же, как и ты, все это знают вроде бы с детства, это вызывает оторопь. Есть очень много примеров героического и просто достойного поведения в блокадные годы. Все там ссылаются на книгу Ярова про блокадную этику. Это интересная книга, известная, и что, там Яров только подлость и гнусность описывает, что ли, в книге про блокадную этику? Нет. Он описывает там огромное количество подлинно человечных поступков, он описывает там глубокие истории сопротивления расчеловечиванию, как люди из последних сил пытались противостоять духам, противостоять своей биологии. Снимите фильм про это не предмет для смеха, это серьезнейшая человеческая проблема. Снимите фильм, повозьмите, это хорошая книга, научная. Снимите фильм про это, почему про это не снимаете фильмы-то? А, и вот я еще хотел сказать про этот дневник Рябковского, на который тоже ссылается, значит, якобы партийный чиновник Рябковский записал в своем дневнике, есть несколько цитат из него, которые ходят из публикации в публикацию, о том, что он поехал весной 1942 года в Мельничный ручей, и там славно в пансионат, и там славно отдохнул, и там было очень хорошее питание, много мяса разнообразного и так далее. Этого дневника никто никогда не видел. Его цитируют по одной публикации, вышедшей в 90-х годах.
Извини, забегу вперед. И даже если его увидят, то, наверное, дальше должна быть проведена пройти, исследовательская работа.
Да, этот дневник находится в частном архиве, его научной публикации не было. Я искренне призываю наших коллег осуществить эту научную именно публикацию, то есть опубликовать оригинал с научными комментариями какого-нибудь уважаемого специалиста. Например, есть Никита Андреевич Ломагин, автор замечательной книги «В тисках у голода», который сможет квалифицированно дать оценку этому дневнику, да, этому документу. Вот, надо понять, что там еще написано в этом дневнике. Может быть, мы не знаем, может быть, этот дневник написан уже полувменяемым человеком, который описывал свои иллюзии. Может быть, это какие-то что-то вроде записок сумасшедшего Гоголя. Мы же этого не знаем. Может быть, это и не так, но мы этого не знаем точно. Вот. Надо вскопать биографию Рябковского, которая сейчас неизвестна практически никому. Да, что это был за человек, как его оценивали современники, какую документальную базу он оставил после себя. Мы ничего этого не знаем. Но этот дневник, он поднимается как знамя. Он поднимается как знамя. Это вот вообще поразительная история, когда единичные какие-то высказывания, которые как раз очень выбиваются из общего массива, поднимаются как знамя, на котором написано там, истинная правда, там, настоящая правда. Вот, вот воспоминания Николая Никулина о войне – это единственная настоящая правда о войне. Вот все остальные, кто писали, они все врали, все были подлецами, лицемерами, негодяями. А вот Николай Никулин, который описал вещи, у которого угол зрения соответствовал некоторым политическим силам в нашей стране, он, значит, описал вот именно полную правду. На самом деле же это маленькая часть пазла, даже если сказать, что вот дневник Рябковского, я напомню, что никакой дневник не является историческим, это всегда источник личного происхождения, который всегда требует очень осторожной оценки и сравнения с другими источниками. Верить на слово ему ни в коем случае нельзя. Попробуйте верить на слово какому-нибудь своему знакомому, не очень близкому. Вот, во всем, что он говорит, вы очень быстро поймете, что как бы, эти сведения не всегда достоверны. Это просто для проверки этого принципа. Историки давно знают, что источник личного происхождения всегда требует тщательной проверки и очень осторожного подхода. Вот, и вот его тоже поднимают на знамя как единственную правду. А на самом деле это тоже кусочек, маленький кусочек пазла. А сама картина, она огромная, и совершенно непонятно, что это за мазок, где в этой картине он находится. Я уже сейчас вижу, что, скорее всего, он едва различим в этой картине. Поэтому точно так же, как мемуары Никулина едва различимы в огромном море воспоминаний о Великой Отечественной войне. Достаточно прочитать вот эту, не знаю, сколько там, 20 или больше томов проекта «Я помню» Артёма Драбкина, вот, где написано очень много разных случаев, и есть там не только подлость командиров, глупость, самодурство, расстрелы, предательство, антисемитизм, но и гораздо большей степени истинное самопожертвование, взаимная поддержка, фронтовая дружба, подвиги, настоящие подвиги и все прочее, что и сложилось в наше понятие о Великой Отечественной войне. Вот, вот на этом я хотел бы сегодня закончить.
Спасибо, Егор Николаевич. Задумайтесь, граждане. Но кино посмотрим. Я считаю, оно заслуживает и просмотра, и разбора, что же это такое. А на сегодня все. До новых встреч.